истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы наконец-то, вот так получилось со второго раза, мы завершаем тему, вторая часть у нас Карла II, Стюарта, Веселого Короля. Наталья Манабасовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, можно, с другого начну, потому что у меня есть долги перед предыдущей передачей, потому что мы разыгрывали книги Лермонтова «Я ищу покоя и свободы», это центр книги Рудомино издал, и был задан вопрос совершенно на другую тему, кто был первым председателем Совнаркома Украины после советской власти установления. Совнарком Украины это был Пятаков. Пятаков. Здесь были разные варианты, перечислили всех от Чубаря до
Петровского. Карл Стюарт.
Нет, нет, точно.
А совсем другой Пятаков. Человек.
Михаил 5589, Светлана 5620, Роман 8740, Галя 4797 и Алексей 7567 получают книги Лермонтова. У нас же книга «Темза. Священная река», на брегах которой правил веселый король Карл
II. Очень красивая и содержательная книга.
Да, замечательная книжка. Мы с вами зададим такой вопрос. Вот он, дедушка Карла II, был Яков I английский и Яков VI шотландский. Вот какой был шотландский король?
Почти. По номеру.
Карл. Да.
Наш с вами
вот он, Карл II английский, и какой он Карл шотландский? Пожалуйста, у нас 4 книги разыгрываются, «Темзы», 4 «Темзы». И вот думайте, отвечайте, плюс 7-985-970-45-45. Да и у вас, Наталья Ивановна, есть тоже еще объявление.
Да, у меня небольшое объявление. 20 марта в четверг в 19.30 я в своем женском сезоне этого года в ЦДЛ в рамках лектории «Прямая речь» буду рассказывать о Марии Тюдор «Кровавой». Подробности на сайте лекторий «Прямая речь». А теперь вернемся к Карлу II. У него, видите, сложная судьба во всех смыслах, как в жизни, так и на радио. Мы в прошлую субботу в силу обстоятельств великих вынуждены были отложить разговор о нем. В двух словах напомню, кто такой. Под заголовок «Веселый король» только сегодня во второй половине передачи объяснится, да нет, в течение. Потому что первая часть его жизни была, мягко говоря, невеселой. Это сын казненного Карла I Стюарта, которого казнила английская революция, правительство Кромвеля. И казнь отца сделала его королем без королевства, без престола, без короны. Он довольно долго, 20 лет своей жизни он провел именно так.
Да, вот он
его
стал,
десятилетним.
Ему еще неделю пришлось ждать сейчас коронации.
Его десятилетним увезли из Англии от событий революции. Вообще революция страшное дело. Во все эпохи. Не только для королей. Но для королей, конечно, они особенно были опасны. Это были первые буржуазные революции. Раньше английской была революция в Нидерландах, о которых сегодня тоже буду упоминать. И он до 30-летнего возраста оставался королем без английской короны. Правда, он получил корону в Шотландии. Дело в том, что по акту 1603 года, после смерти Елизаветы I, которая казнила шотландскую королеву Марию Стюарт, но сделала наследником сына Марии, Якова, после этого было объявлено объединение корон Шотландии и Англии. И поэтому шотландцы, которые вообще-то в революции были вовсе не за казненного Карла I, а очень по-разному, и все же предложили корону наследнику, чтобы сохранить монархическую традицию, а может быть, в каком-то смысле и в пику Англии. А мы вот предлагаем корону Карлу. Он короновался в Шотландии, но реальным правителем Шотландии не стал, чувствовал себя там чужим, ненужным, потерпел два военных поражения, второе сокрушительное от Кромвеля, и снова превратился в эмигранта-скитальца. Долгие годы он скитался по королевским дворам, в общем-то, прося сначала вместе с матерью, пока мальчиком был Генриеттой, потом и в одиночестве, не так уж, чтобы прямо с протянутой рукой, но все понимали, что он нуждается в помощи финансовой, в какие-то моменты жил совсем плоховато, но никогда не падал духом. Вот здесь начинается этот веселый король. Давай. Он при этом любил женщин, а они его просто обожали. Любил развлечения спортивные, придворные, и на клавесине играл, и плавал прекрасно, и охоту тоже любил. Он был жизнелюб, окруженный очень небольшой группой преданных ему придворных, которые в силу скитальческой жизни стали скорее его приятелями. И с ним произошло чудо. На этом чуде мы в прошлый раз остановились. В мае 1660 года великий переворот в его судьбе. Английский генерал Монк, который после смерти Кромвеля, а Кромвель умер в 1658, там была смута. Кромвель передал власть сыну, не будучи монархом, помонархически. Да кто его послушает? Сына этого потерпели немножко, Ричарда изгнали. Была смута. И генерал Монк, который реально командовал вооруженными силами Англии, бывший генерал революции, ну, как со временем будет Бонапарт, генерал революции, потом единоличный правитель, мог стать английским Бонапартом, не захотел. И вдруг предложил нации и парламенту призвать этого безвластного короля, наследника Стюарта.
Но уже все настроение было за
реставрацию. Насколько же люди устали от революции.
Все было за реставрацию.
И вот двор Карла II, о котором сейчас расскажу, показывает, как нация устала от революции. К тому же революция в религиозной форме. У каждой революции есть свой оттенок. Она избирает какую-нибудь веру во что-то. Ну, в сущности, большевистские лозунги были практически со временем тоже формой религии. А при Кромвеле это строжайшее пресвитерианство, английский вариант кальвинизма, пуритантизм, то есть крайне...
Шотландский вариант, пресвитерианский, шотландский.
Да, шотландский, но вариант кальвинизма тоже, да. И в Англии. Течения все эти протестантские.
Когда вы делаете Джона Нокса, страшный.
Обязательно. Страшная личность.
Страшный дяденька был.
Вообще религиозные фанатики ужасны. И вот много лет под этим, например, просто скажу, за супружескую измену во времена Кромвеля была немедленная смертная казнь. Для нашего веселого короля это неприемлемо абсолютно. Он по супружеской линии, сейчас скажу, кто был. И его призвали на трон. Чудо, бывают и в жизни чудеса. Он стал настоящим королем. Злодеем он не был. Вся его дальнейшая жизнь это доказала. Но все-таки первое его деяние было процесс и казнь цареубийц, как он их называл, тех, кто непосредственно занимались процедурой и подготовкой казни его отца Карла I Стюарта. И вот этих людей он, кого успел, схватил. Как минимум 6 человек были казнены, но, кажется, все-таки 13. По сравнению с жертвами революции, это, конечно, не так уж и много, хотя все равно это казни. Но самое ужасное, все-таки это эпоха рубежная со Средневековьем. Чисто по Средневековому были вырыты из могил тела Кромвеля и его ближайшего сподвижника и зятя Айртона, тоже генерала парламентской армии. Их выкопали из могил, где они были с почетом похоронены, и повесили. Средневековье живо, оно вообще никогда до конца не уходит. Это что-то тоже в людских натурах есть. Дальнейшие проблемы его правления были разнообразными, но самой главной проблемой, вот после того, как это более-менее справедливость восстановлена, ясно, что массовых репрессий не будет. Он был встречен ликованием народа. Но проблемой его стали взаимоотношения с парламентом. Напомню, что английская буржуазная революция началась в парламенте, как потом начнется и французская. Она началась в парламенте, который называется «Долгим парламентом». Он начал заседать в 1653-м, а в 40-м уже революционные действия.
В 33-м.
С 53-го года.
Нет, долгий парламент, который в 40-м уже действует.
А в 40-м. 33-м, он в 40-м действует. Да. Простите, ради бога, оговорка. И взаимоотношения с парламентом, который тоже не как Кромвель, но был коллективным лидером многих революционных деяний, стали для него очень непростыми. И постепенно, шаг за шагом, так приходилось королевской власти в новых исторических условиях маневрировать, что к 1679 году, долго, 19 лет, сложились две партии. Партии хорошо всем известные. Партия двора, называемая Тори, и партия страны, ну, народа страны, называемая Виги. Непрерывные дискуссии с парламентом и между ними составили большую часть занятий правления Карла II. Он пытался делать прогрессивные шаги и побуждения. Ведь все-таки следы от революции не кончаются в тот момент, когда вот объявлено «все, возвращаемся к старой монархии». Ведь не вернешься молниеносно.
Да ведь и Карл-то не очень хотел. Он как-то так...
Нет, быть монархом он хотел.
Хотел.
Но внутри двора.
Но быть таким вот монархом, как дедушка от Бога. Вот дедушка очень это вел так. Очень серьезно.
Я бы это назвала...
Божественное право. Вот такое.
Вы абсолютно правы. Да. Я бы назвала это постреволюционный синдром в поведении Карла II. В чем он проявлялся? Сначала он попытался установить... Подумать только, что-то вроде веротерпимости. Это потрясающий революционный шаг. В глубине души, как жизнь доказала, он всегда был католиком. Он протестантизм так и не принял.
Но не как брат.
Но не открыто. Брат-фанатик. А этот в глубине души. Но что-то вроде терпимости. То есть дозволить и другие веры наряду с господствующей, оставшейся протестантской. Все-таки то, что его учителем, математики, правда, но не бывает учителя предмета. Если это учитель настоящий, то он учит большему, чем предмет. Был Томас Гоббс, сторонник просвещения, сторонник общественного, концепции общественного договора, индивидуальной свободы личности, сказывалось. То есть Карл II какие-то прогрессивные такие попытки предпринимает. Веротерпимость была пресечена немедленно. Не удалось. Он здесь потерпел полное поражение. Более того, когда начались разговоры шумные, бурные о неком папистском заговоре, по-видимому, вымышленном, он вынужден был, ну, как бы не запретить и санкционировать временные гонения на католиков. То есть здесь не получилось. И все-таки в том же 1679 году парламент принял знаменитый акт «Habeas Corpus Act». Документ о некоторой защите прав личности, которая не должна быть арестована без письменного объявления причины против абсолютизма. Не менее чем через 3 дня должен состояться суд и так далее. Карл II, ну, допустим, без восторга, странно, если бы он восторгался, но принял и не вступил с парламентом по этому поводу в противоречие. Более того, время от времени он общался и шутил с простолюдинами. Он появлялся на улицах Лондона. Это нельзя было вообразить в расцвете абсолютизма. Королевская фигура была символом, знаком, который едва махнет рукой, это уже общение с народом. Бросит, допустим, монеты, слуги бросят от имени короля или королевы монеты в народ, а народ радостно ловит. И вдруг он иногда вступал в какие-то разговоры, очень любил шутки, любил шутить сам, хохотать от анекдотов и выслушивал простолюдинские анекдоты. Более того, со временем, когда в Лондоне случился грандиозный пожар, о котором скажу чуть подробнее, известно, он принял личное участие в тушении пожара. Но! И на этом я вот рассуждение о его двойственном поведении закончу. В Средневековье есть Средневековье, абсолютизм есть абсолютизм. Когда Карл II неожиданно предпринял такой в 1666 году, через 16 лет после воцарения, принял акт, что актеры объявляются придворными. Он очень любил всякое театральное действие, но особенно актрис. И один из придворных, зная, что король шутник, позволил себе такую шутку. Артистов считать придворными или артисток. Намек был ясен. Статус придворных – это возвышение лицедеев, которые до этого считались шутами. Что же сделал Карл II? Приказал шутнику отрезать кусок носа. Выполнили.
Ну, что так шутить-то?
Вот насколько переходные
пункты. Ну, шутка глуповатая, я бы сказал.
Но точно в цель.
Ну да.
А и потом...
зачем шутить
королем? А что, сам святой, что ли, черт возьми?
Что шутить с королем-то так вот?
А он их немножко на это позволяет себе? И вот он и позволил. И тут ему было напомнено, что такое абсолютизм и абсолютная власть монарха. Надо сказать о браке, потому что вторая половина будет посвящена его действиям вне брака, но очень любопытным. В 1661 году, ему 32 года, Карл II вступил в брак с принцессой Екатериной Португальской, да, инфанта Браганской. Екатерина Браганца. Почему именно с ней? Резоны политически очевидные. Противовес вечному врагу Англии, Испании. Кусочек вот это Португалия на Пиренейском полуострове, не очень сильная, но здорово расположенная. Второй группа соображений, политические, финансовые. За ней предложили прекрасное приданное. 500 тысяч фунтов, по тем временам немыслимо много, но более того, две крепости Португалии расщедрилась. Танжер в Африке, какая точка опоры стратегическая и торговая, и Бомбей в Индии. В Индии, которую бесконечно будет завоевывать, а потом терять английское королевство, потом британская монархия. Ну и, наконец, глубинно, конечно, об этом открыто не говорилось, но все-таки, я думаю, это так, душевные соображения. Она католичка. Вот он все-таки выбрал. Невест предлагала...
Нет, католичек-то полно.
Немало, да.
В Испании, в Франции,
конечно,
в Италии.
Вот, ну, Испания исключает
враги. Масса хороших девушек в Италии.
Враги, да. Да. В Италии девушки прелестные.
Да.
И все-таки, вот, видимо, это все вместе. Хотя, в целом, он в своей политике был достаточно равнодушен к вопросам веры. Его жена была, конечно, по-своему глубоко несчастным человеком, ее никто не обижал, открыто не унижал, но все знали его полнейшее равнодушие к ней, как, ну, как к женщине, и совершенно вольную жизнь, которую он вел в этом вопросе. Она неустанно молилась, чтобы Бог послал ей наследника, по-моему, забывая о том, что просто так из воздуха наследник не образуется.
Там не так уж было.
Ну,
там
у него полно было детей.
Нет, ну у нее были,
да,
тоже проблемы.
Сразу не случились, да. Молилась неустанно, не домолилась. Как назвать в сущности этот политический режим, образ жизни, который установил Карл II? Вот постреволюционный синдром абсолютизма на пороге его реального ухода из истории. Символически с абсолютизмом покончено во время революции. Но переходная эпоха есть переходная эпоха. В итоге индивидуально он хотел жить по-старому, но отдавая дань разумно некоторым новым явлениям. Но двор был пышен невозможно. Пышные праздники, что-то вроде внутреннего дворцового разврата. Прежде всего, абсолютно много фавориток. И то, что я в прошлый раз уже сказал, мне твердо приходит в голову это выражение: абсолютизм уходит с музыкой. Не мог он просто раствориться в воздухе. Ну и, наконец, его международная политика, как раз успею до перерыва, это постоянное противостояние с Голландией. Спрашивается, почему он там находил приют при дворе Оранских, а наступила эпоха капитализма.
Да, торговля, господи.
Да, шерсть, и первая буржуазная остальное. Республика Голландия, и лидер тоже промышленного переворота Англия, и расположены как две морские державы, не могут не соперничать. А при нем произошла Вторая Голландская война. Первая была с переменным успехом, но все-таки поражение Голландии. В 1666-м на стороне Голландии были еще и Франция и Дания, хотя в дальнейшем он всегда пытался дружить с Францией. Он был родственником французского двора, и когда бедствовал, получил финансовую помощь только от Мазарини, ни от кого больше. Третья была совсем непопулярна в Англии. Считалось, что он защищает интересы французского короля Людовика XIV, самого яркого правителя эпохи, которому он, конечно, в чем-то подражал. В целом результат был. Голландия несколько, ее абсолютное превосходство в колониальных войнах, торговых войнах этого времени, пошатнулось именно благодаря усилиям Карла II. Вот такой он был разный.
Очень. Да, мы еще поговорим о нем через 5 минут.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем нашу программу и повествование о Карле II английском и Карле II шотландском. Это был правильный ответ, потому что до его отца Карла I английского и шотландского королей шотландских по имени Карл не было.
Там было больше Яковы.
Ну, там много было. И были Яковы, были и Дэвиды, были и Роберты, и было прочее.
Долгая мрачная история была шотландской короны.
Да.
Может быть, мы уделим ей как-то внимание.
Александр, 41-96, Андрей, 31-05, Александр, 89-48, и Игорь, 12-78, правильно ответили на вопрос, получают священную реку Темзу. Мы с вами вот оставили его с бездарнейшей голландской войной.
Не было ему военных удач ни в Шотландии.
Погубил флот.
Ни в Голландии.
Погубил флот. Мне очень всегда радовала одна цифра, которую я вычитал. Постоянства ни в чем не было у Карла II, кроме одного. Государственный долг вот всегда составлял одну и ту же сумму. 3 миллиона фунтов. Ни больше, ни меньше. Ни 2 900 тысяч. 3 миллиона фунтов. Всегда.
По-своему пунктуален.
Ну да.
Он вообще действительно разнообразный. Вот я упоминала несчастья, которые упоминала, случились в Лондоне в 1665-66 годах. Сначала чума. Вот в Лондоне чума, опять вот средневековье вернулось. Знаменитая черная смерть 40-х, 50-х годов.
Еще через 100 лет будет страшно, да. Ну и там, в принципе,
там
почти 14
лет.
Да.
А тут 17-й, чума в Лондоне. Умерли, называют цифры, около 7 тысяч человек, не меньше. Для того времени страшно. Через год пожар, то есть чума еще продолжается. Какой-то поразительный пожар в сентябре 66-го года, когда, считается, сгорело не менее 85% территории, в том числе знаменитый и любимый собор Святого Павла. Вот здесь он проявил.
Тот собор, да, был. Еще, да, был собор средневековый.
И
собор.
И он сгорел.
И он сгорел. Но вы знаете, что один мост только был?
Что внутри? Один?
Мост.
Да.
Вот только один мост.
Создавало был. Безумные трудности.
Да. И вот это все.
Двор
это
бежал от чумы и пожара, но король проявил вдруг хладнокровие, серьезность, вернулся в Лондон, принял личное участие, руководя тушением пожара. И когда пожар потушили, Пуритане громко кричали, что это божьи кары, конечно, за разврат. А разврат при дворе был. Начался, он принял личное участие, начался бунт фанатиков, вот этих, что это все за грехи. И тут он повел себя, естественно, как естественный монарх. Он послал на подавление войско, около 3000 человек, на подавление бунта фанатиков. Вот такое разнообразие. И вот теперь нельзя не сказать о том, как он был в личной жизни. Две стороны мне хотелось бы осветить. С одной стороны, он оказался покровителем искусств.
Да.
Подражал ли он при этом, как многие говорят, исключительно Людовику XIV? Или это был свое, я думаю, то и
давайте
другое?
Давайте не забудем, что тот парень был все-таки младше, хотя он и французский король, но он был младше.
Но уж так любил искусство и был такой актер, это бросалось в глаза. А тут все-таки известно, что Карл II говорил, что при Кромвеле Англия откатилась назад именно в области культуры.
Ну, запрещение театра одно
чувство. Религиозный фанатизм. Он губителен для культуры. Мы сейчас это слышали для науки в новостях. И вот музыканты из Франции и Италии появляются при его дворе. Появляется музыкальный коллектив 24 скрипки короля. И красивое название. И обретает известность. Приглашает оперу французскую и итальянскую в Англию. Это все казалось во времена 20-летней революции ну просто невообразимо. Что этого никогда больше не будет, когда-то бывало. И вот это вернулось. Художник Питер Лели, голландец, создал серию портретов «Виндзорские красавицы». Я видел некоторые репродукции.
Ну, чудесно.
Это изумительно.
Это замечательно.
Это сладко, это придворно, но это такая тонкая техника, изумительная работа. И объекты, и лидеры, конечно, фаворитки Карла II, я сейчас о них скажу, он умел их выбирать. Но все-таки самое главное, пометила себе нота «Бене-бене» в выписках о нем, он создал Английское королевское общество, а это Английская академия наук. И отцы-основатели, называю их имена, привлеченные Карлом II, конечно, он оказывал материальную поддержку и моральную, Роберт Гук, Роберт Бойль, сэр Исаак Ньютон, состав неплохой, и многие другие. При нем была основана Гринвичская обсерватория. Работали астрономы, которых я тоже упоминала в прошлый раз, и которые в великую благодарность за это Джон Флемстед и его ученик Эдмунд Галлей, работая в этой Гринвичской обсерватории, выделили два созвездия – сердце Карла и дуб Карла в память о том, вот сердце Карла предположительно о погибшем казненном отце, а дуб Карла — это то, где во время скитаний наш безвластный тогда король прятался в ветвях дуба от солдат Кромвеля. И вот существует это на звездном небе. А вот звезды, которые около него, они замечательно описаны в статье Людмилы Ивановны Ивониной в «Вопросах истории» 2010 года. Спасибо ей за это огромное. С некоторыми комментариями, опираясь на эту статью, я их перечислю. И там их много больше, их вообще, видимо, счесть было нельзя. Я выделила 5 основных. И это интересно. Они меняются. И поведение в отношении них короля было очень разным. Не будучи еще королем в Гааге, за год до призвания на престол, он пламенно полюбил некую Люси Уолтер. А многие из них были женщинами не идеального поведения. Она была любовницей другого, любовницей полковника Роберта Сиднея. И полковник как бы уступил ее этому нищему безвластному королю, потому что она родила сына. Но современники только и судачили. Чей же все-таки сын? Но Люси обладала большим даром убеждения и убедила Карла, что это король исключительно его, сын исключительно его. И тогда король со временем пожаловал этому ребенку, этому выросшему ребенку, титулы графа и даже герцога. А с Люси расстался. Пришли другие. Второй главной фавориткой среди ведущих лидеров была Фрэнсис Тереза Стюарт, фрейлина королевы-матери Генриетты Марии. Ее называли главное украшение двора. Ее портрет ошеломляет изяществом и красотой. Но в ее характере было то, что, мне кажется, было очень важным. Очень была хохотушка. Карл, любивший рассказывать анекдоты, вот людям, которые любят рассказывать анекдот, нужен слушатель. И нужен слушатель благодарный. А если это слушательница, сегодня 8 марта, и если она при этом прекрасна, красива, и ее голосок звонкий и нежный, то можно понять. Но хохотала-хохотала и изменила королю с герцогом Ричмондом. Он не верил, ему намекали, говорили. Ему тогда сказали, давай пойдем сейчас сразу. И он застал ее с другим, ну, напрямую, без сомнений. Вот тут он проявил недостаточность своего зверства. Вспомним среди далеких-далеких предшественников Генриха VIII. Казнь жен вообще. Ну, да, а тут любовница. Изменившая любовница давно, но в этой стране. Карл заточил его в Тауэр сразу, Ричмонда, на 3 недели. Это несерьезно, говорю я с позиций разных эпох. А в итоге Ричмонд вышел, бежал вместе с этой Фрэнсис, они обвенчались. И со временем, да, Фрэнсис вернула королю все подаренные ей бриллианты. Удивительно, он, видимо, это оценил. И через 10 лет она вдовела. Карла II, как возлюбленная, она уже совершенно не интересовала в 1672 году, не молодая, но получила от короля пенсию из королевской казны. Наконец, любовница номер 3 из главных. 8 марта, наверное, действительно как-то занятно совпало. Судьба так велела. Во второй половине 60-х, начале 70-х годов Барбара Вильерс, он доказывал, что вкус у него разнообразный. Те были жгучие брюнетки, это огневолосая дама, но сомнительной репутации. Вот не смущало. Она была замужем за богатым и очень уродливым человеком. Выдвинул целую версию, что уродцы и карлики в браке просто прекрасны. Они встретились с ней еще в Гаге давно. Но затем в Лондоне, когда король стал королем, он сделал ее мужа, этого самого сомнительного карлика Палмера, смотрителем королевской тюрьмы. Это здорово. Со временем это позволило присвоить ему титулы барона и графа. Страстный роман, сомнительный сын, поразительный ребенок, которого из-за религиозных сомнений эпохи крестили дважды и по католическому, и протестантскому обряду. Сомнительный, потому что поведение ее было очень, конечно, тоже нетвердое. В конце концов, муж отправился в ссылку, посидел коротко в Тауэре, отправился в ссылку. Барбаре он дал титулы баронессы, графини, герцогини. У него было 6 детей от нее. 3 он признал. Вот любопытно. То есть он не был уверен, что все дети чего.
Чарльз Фицрой и Генри Фицрой он признал.
А вот не всех. И очень близкие и длительные были отношения, особенно когда мужа уже отправили в ссылку, настолько, что Карл II приказал соединить свои апартаменты с ее покоями. Интересно, вот этот абсолютизм, традиция того, что это идеология абсолютизма, королю, королеве можно все, особенно королю. Вот абсолютно все. Он от Бога, пусть не как в древности, что он и есть живой Бог, это все-таки не древний Египет. И все-таки можно все и все не осуждается. Любопытно, что его вот этот легкомысленный образ жизни был известен, но народом не осуждался. Вот тут рождалось его прозвище «Веселый король». Понемножечку. Любопытно, что народ, вырвавшийся из-под британской морали Кромвеля, он, видимо, впадает в какую-то другую противоположность. В конце концов, что надо для того, чтобы народное мнение было твердым, трудно сказать. И вообще в ту эпоху оно в основном ограничивалось, конечно, близким, Лондоном. Лондон, те, кто получит книгу про Темзу, очень почитают об этом и о роли Лондона. Он определял все. Он определял погоду в королевстве, моральную, психологическую, и в свое время, отдав дань революции, также отшатнулся от нее. Хотя, конечно, реформация – это принятие идеологии, концепции буржуазии. Наживаться, 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 богатеть, деньги не растрачивать. А тут король, который растрачивает. Но его терпят. Впереди у Стюартов что? Это же почти закат. Он почти последний, предпоследний Стюарт.
А почему? Вот еще,
будет, еще... его, будет его брат, которого
загонят. И будут две девочки.
И да, и Анна.
Будет Мария и Анна.
То есть они будут угасать потихоньку. Но вот продолжим разговор о том, с кем же он, кем вплотную был окружен, наряду с тем, что постоянно, очень длительно сохранял отношения прочные с Барбарой Вильерс. Вообще трудно представить настроение его трогательной супруги, набожной, порядочной, добропорядочной принцессы португальской, ныне английской королевы. В 1672 году четвертая из лидирующих фавориток, французский этап, так сказать, в его привязанностях. В это время у него все-таки довольно прочный сложился союз с Францией, который пугал многих в Европе, который был не характерен для истории Англии как монархии. Надо сказать, что они все Средневековье противостояли друг другу. Эти две монархии соперничали страшно, отчаянно. Так называемая Столетняя война – это просто длительное затянувшееся соперничество. Французы на английском престоле, династические страсти. И вот снова тяготение к примирению с Францией. Прежде всего, он родственник правящего королевского дома. Он родной племянник, сын сестры Людовика XIII, да. Отца правящего короля Солнца. А на помощь ему в трудные времена пришел только Мазарини, один, представлявший французский двор. Хотя родственники были и в Нидерландах, Голландии, и в Германии, на помощь пришел только Мазарини. Не очень широко, Мазарини был скуп до невозможности, но все-таки счел нужным это сделать. В итоге его все время, шаг за шагом, какие-то вот внутренние побуждения влекут к союзу с Францией, не характерному для английской истории. И так получается, что у него из Франции появляется и крупная заметная привязанность. Во дворе, при дворе французские веяния, моды, стилистика. Уже Людовик XIV взрослый, уже он там задает тон, это 70-е годы, стиль поведения двора.
А, уже давно.
И да. Французский стиль влияет. Ни итальянский, ни голландский, хотя юность он провел в Голландии, в Германии, и в Кёльне живал, и в Гаге подолгу. Все-таки тяготение к Франции. И появляется очень заметная дама Луиза де Керуаль. Опять-таки жгучая брюнетка. И католичка. Вот народу в Англии вот это не понравилось. Ну, народу в условном смысле. То есть появилось прозвище, намекавшее на то, что он слишком ее жалует, сделав ее герцогиней Портсмут. Вот герцогиня Портсмут употреблялась как неуважительная, неодобрительная. При этом она была параллельна с Барбарой Вильерс. И они враждовали друг с другом. То есть ситуация напрягалась к концу его жизни. Ну, до конца еще довольно далеко.
Но здесь очень важны потомки его, как от первой его пассии потомок, все-таки старший сын, о котором мы только
признал что... Признал он его,
это,
да.
Это знаменитый Монмут,
да.
Который потом поднимет восстание, и так подавленное и казненное братом, Яковом Вторым.
Брат был просто чистый выродок.
Ну... Он хороший был моряк, и надо было ему оставаться.
Ну, если моряк, то значит, можно быть сумасшедшим злодеем.
Нет, надо было оставаться.
Таким. Оставаться в пределах корабля.
Ну, вот Чарльз, вот сын Луизы Керуай, и он предок нынешних наследников престола, потому что он предок Дианы, принцессы Уэльской.
Да, и к тому же вот Луиза де Керуаль была дама знатного происхождения, французского, не из низов. Вот, первая там его любовь была вообще страшно сомнительная. Есть предположение, что прям совсем из низов. А эта дама солидная. И вот у него было тяготение к тому, чтобы щедро раздавать титулы, содержание своим детям не от брака, но которых он признавал. Надо сказать, что со временем он просто стал испытывать большие затруднения, что у него слишком много этих детей на стороне. Стал жаловаться, тревожиться, всех ли признавать, все ли они так хороши. Поначалу признавал всех. И искать способов избежать такого огромного и обильного потомства на стороне. Но это я просто намеком. Итак, параллельное. И, наконец, с 1676 года очень любопытно. Это герцогиня Мазарини, урожденная Гортензия Манчини.
Ну да.
Племянница
из
самого...
Из тех самых Манчини. Да,
племянница это... самого вот. Великого кардинала Мазарини.
Мария Манчини, сестра она, насколько я понимаю.
Да, тут была романтическая история. 17 лет назад, будучи королем без королевства, он просил руки ее 13-летней девочки у самого кардинала Мазарини. Мазарини – это ходячее здравомыслие. Это попытка рассчитывать все. И верить, что его расчеты политические абсолютно точны. Он ведь отказал в свое время, пресек возможность сватовства юного Людовика
XIV. К Марии
Манчини.
Здесь Гортензия Манчини.
Ну, хороши были эти Манчини.
Манчини были замечательные.
Принцы и короли.
Манчини были замечательные.
Вокруг них прямо роятся. И вот Мазарини отказал. Ну, отказать было легко. Ей всего 13 лет. Он, конечно, там не говорил напрямую, что у вас ни трона, ни состояния. У вас ничего еще нет. Но великий кардинал и гениальный министр на этот раз ошибся. Ровно через год Карл стал королем, провозглашенным, по крайней мере. Со временем она осталась вдовой. Таки появилась при дворе Карла II. Такие настоящие страсти, для них 17 лет это не срок, и стала возлюбленной Карла II. То есть к французским истокам, к французским настроениям он вернулся.
Но самая любимая, я бы сказал, подруга Карла II, это Мэри Молли Дэвис. Ой, какая чудесная.
Это вопрос вкуса.
Нет, она чудесная совершенно. Она смелая девушка. Когда остановили карету, кричали ей, да, самая католическая шлюха, извините.
Да. Она сказала, нет, нет, не я.
Кто? Нет, она сказала, шлюха, это шлюха.
Да.
Но не католическая, а протестантская.
Я не католичка.
Она вылезла на крышу кареты.
Она была храбрая.
Она актриса была. Вообще, она смелая, хорошая девушка.
Актрису он любил массово. Но это была знаменитая. И на самом деле самообладание проявило невероятное. Во-первых, сострила, что можете так меня называть. Это так на самом деле. При его дворе это не очень этого стеснялись. Но не католичка. Карл II закончил свою жизнь после долгого правления. Он находился на престоле целых 25 лет. Кто мог себе такое вообще вообразить, когда его довольно молодым, 30-летним, пригласили, призвали. Помню, что 20 лет он скитался без всякой короны.
Дольше, чем отец.
Дольше. И спокойнее было его правление. Ну, его спасал постреволюционный синдром нации. Нация опоминалась и говорила себе, и это в Англии оказалось навсегда, обретет это полную систему при королеве Виктории, что монархия должна быть. А без парламент крепнет и крепнет. И ко времени королевы Виктории будет объяснено, что король – это символ. Он еще не совсем символ, но движется именно туда. Скончался он своей смертью, не раз вспоминая страшную кончину своего отца. Это вообще была большая трагедия в жизни. То, что он при этом остался жизнерадостным, оптимистичным человеком, это какая-то игра генов. Он умер 6 февраля 1685 года на 55-м году жизни. Конечно, рано, но жизнь была непростая. Перед смертью таки принял католичество. И со своей типичной галантностью... Простите. Звязки.
Плохая погода у нас сейчас. Это я вам точно скажу.
Виста.
Да, да. То так, то этак.
Попросил прощения.
Да.
У придворных за свою долгую агонию.
Да. Потому что нанес им, конечно...
Аристократизм.
Нанес им много, принес неудобства.
Он в крови.
Что я хочу сказать. Здесь два вопроса были. Один был вопрос, насколько Дюма верен в портрете. В двух книгах он ее все-таки Карл II. В двух мушкетерских частях. 20 лет спустя и Викон де Бражелон. Мне кажется, что психологически... Там не всегда все бывает по фактам хорошо. А психологически был абсолютно прав Дюма. И потом я хочу, конечно, всем, кто желает... увидеть прекрасного короля Карла II, очень сложного и разнообразного, но в прекрасном фильме, который называется «Королевская милость». Он реставрация в оригинальном названии. И Карла II играет великолепнейший Сэм Нил, актер. Это прекрасная история. Не забудем еще, что все-таки при Карле II был великий архитектор Кристофер Рен, который восстанавливал собор Святого Павла.
Великий ученый.
Да, и величайший композитор всех времен и народов Англии. Всех народов Англии. Это Генри Персел.
Всех с праздником.
Всех с праздником. Всего вам доброго. До свидания.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.